Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Артес», которая будет проходить с 12 по 17 декабря в Даниловском ивент-холле по адресу Дубининская улица, дом 71. Проезд метро «Тульская». Первый выход к бесплатной маршрутке. Выход 2 – это пешая прогулка. Также можно добраться трамваями номер 3, 38 и 39. Напоминаю, Даниловский ивент-холл, улица Дубининская, дом 71. Время работы православной выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. С 17 в последний день выставка-ярмарка закроется в 17 часов. Дорогие друзья, нам предлагают в этой выставке-ярмарке широкую культурную программу. 12 декабря в 14 часов, час священника, иерей Стахий Колотвин, «Радость и грусть в жизни христианина». 13 декабря в 13 часов иерей Тимофей Чайкин расскажет о рождественском посте. 14 декабря в 13 часов издательство «Никея» расскажет о новых книгах. 14 и 15 числа в 16:30 выступление протоиерея Александра Костенко. 16 декабря в 12 часов мастер-класс «Рождественский ангел из керамики». В 14 часов мастер-класс «Мезенская роспись». Традиционно радио «Радонеж» участвует в православных выставках-ярмарках. Мы будем находиться под номером 1. Предлагаем вашему вниманию православное обозрение «Радонеж». Также можно приобрести приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Есть возможность установить на ваши телефоны приложение, по которому вы можете слушать радиостанцию «Радонеж» через свой телефон, и вам не нужно будет тратиться на приобретение достаточно дорогостоящих приемников. В нашей секции можно также сделать пожертвование на радиостанцию «Радонеж». Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи на Донбасс. Уже собрано и в пути 75 комплектов теплого белья. Также 75 комплектов носков, спецносков финских, для того, чтобы наши бойцы чувствовали себя комфортно. Также закуплены маскировочные сетки по сезону, в ожидании доставки дизельные обогреватели. Дорогие друзья, честно говоря, еще хотелось бы, конечно же, послать хотя бы 2 дизельных генератора. Может быть, поможем нашим братьям. Все-таки они стоят на передовой линии защиты нашей Родины от всякой фашистской нечисти. Очень нужны дизельные генераторы. В прошлый раз мы все-таки смогли собрать на 2, и я прошу вас поучаствовать в сборе хотя бы еще на 1 дизельный генератор, который смог бы давать бы и электричество, и можно там подзарядить было бы и рации, и можно было бы подзарядить другие нужные для наших бойцов вещи. Дорогие друзья, ждем вас с 12 по 17 декабря в Даниловом ивент-холле по улице Дубининская, дом 71, проезд метро «Тульская». Первый выход к бесплатной маршрутке, второй выход – это пешая прогулка. Трамваи номер 3, 38 и 39. Радонеж на выставке-ярмарке находится под номером 1. Спаси Христос!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея. И мы начинаем чтение 17 главы с 1 по 13 стих. И общее название беседы – «Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Скрытый и не лежащий на поверхности смысл преображения Господня, любого чуда, которое проистекает от Господа, заключается в том, что еще живя на этой земле и в этом теле, люди иногда оказываются способными перешагнуть границу или грань между земным и надмирным, небесным. Данная беседа возводит нас на высоту поистине недостижимую для человеков и как бы выводит нас за пределы видимого мира. Мы будем говорить о фаворе, об особом событии, о преображении Господнем. Об этом свидетельствует и первая часть первого стиха 17 главы, где сказано «по прошествии дней шести». Почему апостол Матфей обращает внимание, казалось бы, на такую несущественную деталь «по прошествию дней шести»? Число шесть означает человеческую повседневность, когда делают обычные дела свои. Следовательно, три шестерки означают эгоизм, возведенный в степень некоего абсурда, гордыни и себялюбия. Сказано, если ты удержишь ногу твою ради субботы, то есть седьмого праздничного дня, вопреки всем шести, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих, то есть всего того, что делаешь для себя, во святый день мой, и будешь называть субботу отрадой, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова. Книга пророка Исаия, 58 глава, 13-14 стих. Данный отрывок из пророка Исаии показывает нам, как день, посвященный Богу, выделенный из череды обычных дел наших, может усовершенствовать и возвысить нас. То есть, как бы раздвигаются горизонты повседневности серых будин, и апостолы вводятся в иной мир. И неважно уже, когда это происходит, в субботу или пятницу, главное – это пережить новую реальность, вырваться за пределы земной седмицы и стать причастником того самого дня, который в православии называется «восьмым днем». Стать причастником того самого дня, когда вечер уже не приблизится и когда ночь уже никогда не наступит. Апостол Иоанн Богослов так описывает этот вечный день. «Храма я уже не видел в нем», то есть в Новом Иерусалиме, «ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». То есть реален будет только Бог и то, что в нем и с ним. «И город не имеет нужды ни в солнце», пишет апостол Иоанн, «и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец», то есть сам Бога-человек, Христос Иисус. То есть только причастные свету Христову смогут войти в этот таинственный, никогда не прекращающийся восьмой день. «Спасенные народы будут ходить во свете Его», пишет далее Иоанн Богослов, то есть представители самых разных наций наполнят Новый Иерусалим, город, сходящий с неба, как описывает его апостол Иоанн Богослов в книге Откровения, 21 глава, 2 стих. И далее апостол Иоанн так описывает сие чудесное место. Это 21 глава, 25 стих. «Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет». То есть это будет не вечерняя слава вечного дня. И далее. и принесут в него славу и честь народов». Конец цитаты. То есть каждая поместная церковь украсит своим национальным колоритом индивидуальности, святости этот удивительный город. Но вернемся к апостолам, которых Господь Иисус Христос возводит на Фаворскую гору. Во второй части 1 стиха 17 главы Евангелия от Матфея мы читаем: «Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних». Здесь возникает вопрос, почему Сын Божий, желая преобразиться перед таким малым числом людей, не желает это сделать перед большим количеством людей? Ответ очевиден. Толпа именно нравственно не способна пребывать в богообщении. О явлении Бога на Синае сказано: «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, весь народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Книга Исход, 20 глава, 18-19 стих. То есть грех и святость есть понятия не только несоединимые, но и невозмогущие пребывать хотя бы в некоем общении. Да, здесь сказано, весь народ видел громы. И люди иногда спрашивают: а как можно видеть громы? Гром можно слышать. Они видели буквы, которые, как молниезрачные, являлись на небесах и свидетельствовали: не убивай, не прелюбодействуй, и так далее. И страх великий напал на каждого. Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова, то есть это обстоятельство, почему Господь Иисус Христос берет на Фаворскую гору только Петра, Иакова и Иоанна, брата его. На высокую гору возводит их, показывая, что кто не возвысится, тот не достоин таковых созерцаний. То есть прежде чем им взойти на гору Божию, им надо было на равнине, где они жили, уже выстроить правильное отношение с Богом. На высокую гору, пишет Феофилакт, возводит их, показывая, что кто не возвысится, тот недостоин таковых созерцаний. Делает это Христос особенно потому, что он имел обыкновение величайшие свои чудеса совершать в тайне, чтобы видимый многими, как Бог, не считался ими человеком, как привидение. Конец цитаты. Здесь очень глубокая мысль, мы ее должны обсудить. То есть, если бы простые люди через его чудеса увидели бы в нем только Бога, но не узрели истинного человека, они впали бы в ересь монофизитскую, когда в Иисусе Христе видят только Бога истинного и не видят истинного человека. Увидев такое чудо преображения, они бы сказали: это Бог, абсолютный Бог, и не смогли бы учиться у него истинной человеческой жизни, ибо как человек может учиться у Бога? С другой стороны, все происходящее могло показаться им чем-то призрачным. Такое уже случалось и с самими апостолами. Сказано: и ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь, это я, не бойтесь. Евангелие от Матфея, 14 глава, 26-27 стих. истинное чудо, братья и сестры, не должно разрушать ткань личной веры человека, поэтому оно открывается или верующим, или настолько напуганным, что они готовы поверить во все, что угодно. Да, Он, Сын Божий, и сделался истинным человеком, чтобы в Своем истинном человечестве научить нас истинной жизни. Сказано, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра, 2 глава, 21 стих. Христос и возвел их на гору высокую одних, то есть немногих, ибо тогда, возможно, только они, Петр, Иаков и Иоанн, видели и исповедовали в нем и истинного Бога, и истинного человека, в единую ипостась, видели в нем Бога-человека». Потому что мы знаем из 16 главы Евангелия от Матфея, что когда Господь спросил, за кого вы почитаете меня, были самые разные ответы. И далее мы читаем. «И преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет». Евангелие от Матфея, 17 глава, 2 стих. Ефимий Зигабен так истолковал сие чудо. Преобразился так, что тело осталось. Конечно, при своей собственной фигуре, но в нем отчасти открылось божественное сияние и осветилось лицо его, и вид его переменился на еще более богоподобный. Преобразился пред ними, чтобы они, видя, как он преобразился, не считали его другим, и чтобы узнали, как легко он может делать то, чего желает. Просияло лицо его, как солнце, то есть так показалось им, сияние это было сильнее солнца. Какое-то божественное и неизреченное сияние. Ризы же его сделались белыми, как свет, так что сияние это разлилось и на них, то есть на апостолов. Конец цитаты. Здесь Зигабен обращает внимание на то, что, преобразившись, Господь Иисус Христос остается узнаваемым. Таким образом, нам показывается, что и мы, пройдя через воскресение из мертвых, хотя и изменимся, но сохраним индивидуальные особенности. Сказано, возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Это 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. И еще. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». 1 Коринфянам, 15 глава, 51-52 стих. Братья и сестры, не надо думать, что мы не этими глазами и не в этом теле увидим Господа. В книге Иова, 19 глава, с 25 по 27 стих сказано, «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, и стоевает сердце мое в груди моей». Напомню эти прекрасные слова из книги Иова, 19 глава, с 25 по 27 стих. То есть, братья и сестры, в своем преображении, объятый божеством, Он оставался все тем же истинным человеком из Назарета, Бог и человек в ипостась едину. Но все же главная причина преображения Господня в другом. В кандаке праздника глаз 8 мы находим следующие слова. «На горе преобразился Еси, и як уже в мещаху ученицы твоей славу твою, Христе Боже, видиша, да ех до тя узрют распинаема страдания, уразумеют вольное». То есть, братья и сестры, Христос понимал, каким тяжелым испытанием для веры апостолов будет видеть его пленение, унижение, избиение и саму смерть на кресте. И чтобы в этот момент сомнение не проникло в их сердца, он как бы приоткрывает тайну своего истинного божества в своем истинном человечестве. И мы видим, как при кресте мужественно ведет себя апостол Иоанн Богослов, уже посвященный в тайну Богочеловечества Иисуса Христа. Как стойко ведет себя Дева Мария, пережившая тайну Богочеловечества в своем собственном чреве. Апостол Иаков, как глава общины, без сомнения, был тогда среди усомнившихся в своей вере, чтобы укрепить и поддержать их своим свидетельством о чуде Фавора. И только апостол Петр, ставший очередной раз заложником своей самоуверенности, испытал страх, отчаяние, но и раскаяние. Святитель Иоанн Златоуст настаивает на том, что преображение Господне должно было научить их бесстрашию. Златоуст пишет: «Господь преображается, чтобы показать славу креста, утешить Петра и других учеников, боявшихся страдания, и ободрить их сердца. В самом деле, явившиеся два мужа, Моисей и Илья, не молчали, но говорили о славе, которую Он, Господь, намерен был явить в Иерусалиме, то есть о страдании и о кресте, потому что страдание и крест всегда называются славой». Далее причиной избрания этих мужей была их добродетель, имеется в виду Моисей и Илья. Подлинно каждый из них, погубив свою душу, обрел ее, каждый смело говорил против тиранов, один Моисей против фараона, другой Илья против нечестивого царя Ахава. Конец цитаты. И более того, братья и сестры, тайна Фавора делает их проповедниками фаворского света. Кандак преображения Господня заканчивается словами: «Мирове же проповедят, яко ты еси воистину отчие сияние». То есть, что от него исходит нетварный божественный свет. Когда Бог творил мир, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Отделение света от тьмы некоторыми понималось как отделение светлых ангелов от злых. И, следовательно, свет благодати, потерянный злыми ангелами, теперь оказывается предназначенным для праведных человеков. Как святые отцы и учат, что Бог создал людей, чтобы восполнить число отпадших ангелов и наделить их той радостью божественного света, в котором они пребывали, ангелы, созданные из света. Собственно говоря, солнце, луна и звезды сотворяются по Библии в четвертый день творения, в отличие от благодатного света, сотворенного в первый день. и сокрытого до времени, как я сказал уже, для благочестивых и праведных людей, которые сподобятся получить его от Бога и таким образом восполнить число отпадших небожителей. Сказано: «Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье». Псалом 96:11. И еще более таинственные слова: «У тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Псалом 35:10. И в еврейской псалтире есть выражение, которое, если дословно перевести, что свет, он как бы посеян, и еще он должен прорасти в некоторых обстоятельствах. В толковой Библии Лопухина написано: «Этот первозданный свет не был обычным светом в современном значении этого слова, а был тем светоносным эфиром, который, находясь в колебательном состоянии, разгонял первобытную тьму». И далее мы читаем: «Но есть и сам свет от света, то есть божественный логос, о котором святой Августин пишет, как достаточно показывают и самые слова об этом свете, замечается, что он сотворен, то есть свет тварный, который был сотворен в первый день, когда Господь сказал: да будет свет». Далее Августин пишет: «Одно дело свет, рожденный от Бога, то есть не сотворенный, а рожденный, а иное свет, который Бог сотворил своим словом. Рожденный от Бога свет есть сама божественная премудрость, свет же сотворенный есть свет изменяемый, какой бы он ни был, телесный или бестелесный». Конец цитаты. Таким образом, братья и сестры, мы выясняем, что до дня четвертого, когда солнце, луна, звезды сотворены были, до этого момента был свет от света божественный Логос, Сын Божий, свет предвечный, свет, животворящий все творение и сокрытый для праведников последующих времен, свет животворящий. И был свет тварный, созданный речением Господним, да будет свет, который, подобный эфиру, как пишется в толковой православной Библии, разлился по вселенной. Ученые физики называют это великим взрывом. И возникает вопрос: так какой же свет узрели апостолы Иаков, Иоанн и Петр, зря, как Иисус из Назарета преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет? Они увидели несотворенный божественный свет, тот самый свет истина от света истина, взирать на который не дерзают и ангелы. Они как бы вернулись во времена древние, о которых сказано: «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели место стояния Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное, и он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых, они видели место Бога и ели и пили». Книга Исход 24, с 9 по 11 стих. Поистине, как сказано: «Блаженны, чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Любой случай, описанный во всей Библии, в Ветхом и Новом Завете, где говорится, что люди видели Бога, имеется в виду второе лицо Святой Троицы, Божественный Логос. Но как совместить эти слова с известной библейской доктриной «Бога не видел никто никогда»? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. Первая часть 18 стиха. И это так и есть. Ибо и сами ангелы не видят лика Господа Бога своего. Сказано, и лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла прикасались одно к другому, и два прикрывали тела их. Иезекииль 1.11. Этот пророческий текст описывает страх близости ангелов в присутствии Бога, когда крылами они скрывают от Него лики и тела свои, тела, конечно, в кавычках. И все же есть возможность узреть Бога. Прочитаем стих из Иоанна, 1 глава, 18 стих целиком. «Бога не видел никто». Никогда единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То, что произошло на Фаворе, это было явление, величайшее из божественных явлений. Только как божественный Логос, Слово Бог, может и общаться со Своим творением, как Он издревле говорил с пророками, как Он собеседовал с Адамом в раю. В законе Божьем сказано, и сказали, вот показал нам Господь, Бог наш, славу свою и величие свое, и глас Его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Второзаконие, 5 глава, 24 стих. Господь Бог не просто собеседует со Своим творением. Он ни на мгновение не прекращает этот диалог. Как и сказано, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Книга Деяний, 17 глава, 26 по 28 стих. Но, братья и сестры, насколько же Он, Господь, близок к нам? Как постичь эту тайну? В Святом Евангелии сказано, «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». Евангелие от Луки, 17 глава, 20-21 стих. «Да, братья и сестры, то самое наше сердце, о котором Сын Божий говорил, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления, это оскверняет человека. Матфея, 15 глава, 19-20 стих. Это же наше сердце, как некое сосредоточие духовной испорченности и как ад души, именно оно должно стать престолом для Царствия Божия, местом обитания Христа и раем сладости. Сказано, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Послание к Ефесянам, 3 глава, 16-19, и еще. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Послание к Римлянам 5:5. Бог готов в любой момент изменить нашу жизнь, но создавший нас по образу и подобию своему может ли что-либо предпринять в нашей жизни, если мы сами не хотим этого? И далее мы читаем. «И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие». Евангелие от Матфея, 17 глава, 3 стих. «Блаженный Феофилакт, блаженный...» Так истолковал эти слова. «О чем говорили?» То есть, о чем говорили с Господом Моисей и Илья? Святой Феофилакт Болгарский рассуждает на эту тему. «О чем говорили?» «Об исходе, который ему предстояло совершить в Иерусалиме, то есть о кресте, для чего Моисей и Илья сделались видимыми», спрашивает опять же блаженный Феофилакт. «Для чего Моисей и Илья сделались видимыми?» «Чтобы показать, что Он, Иисус Христос, есть Господь закона и пророков, живых и мертвых, ибо Илья был пророк, пророчество его жило еще», то есть Илья продолжал жить на небесах, куда он был вознесен еще до Рождества Христова на огненной колеснице. «Моисей же законодатель и умер. Кроме того, и для того, чтобы показать, что Иисус Христос не противник закона и не враг Божий, как лживо утверждали книжники и фарисеи. Откуда же ученики узнали, что это был Моисей и Илья? Не по изображениям, ибо делать изображения людей тогда считалось делом беззаконным». Блаженный Феофилакт пишет: «По-видимому, они их узнали по словам, которые они говорили. Моисей, может быть, говорил: „Ты тот, страдание которого я заранее изобразил, заклав агнца и совершив Пасху“. Илья же мог сказать: „Ты тот, воскресение которого я заранее изобразил, воскресив сына вдовы“ и так далее. Показывая же их ученикам, Господь научает их подражать им, то есть, подобно Моисею, быть кротким и доступным для всех, и подобно Илии быть ревностным и непреклонным, когда нужно, и подобно им готовыми подвергаться опасности за истину». И далее мы читаем. «И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». Евангелие от Матфея, 17:6. Страх сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. Мы боимся потерять работу, боимся потерять здоровье, боимся за своих детей и внуков, мы боимся и своих собственных прежде содеянных грехов, что они достанут нас и нанесут предательский удар в спину. Но все эти страхи не имеют смысла, кроме одного страха – страха Божия. Это означает испытывать ужас, панику и страх, что мы хоть как-то можем нарушить волю возлюбленного Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Вот что такое страх Божий – бояться нарушить волю возлюбленного Господа. И далее мы видим, как одно его прикосновение, как знак милости и прощения, меняет все. И мы, некогда мертвые по преступлениям, оживотворяемся со Христом, спасаемся Его благодатью и вместе с Ним входим в вечность. Послание к Ефесянам, 2 глава, 4:6. Но прежде попытаемся понять причину страха самих апостолов. Блаженный Иероним Стридонский так объясняет причину их страха. «Они подверглись страху по троякой причине. или потому, что познали свое заблуждение, или потому, что светлое облако осенило их, или потому, что услышали голос говорящего Бога, Отца, ибо человеческая немощь, хрупкость, ломкость не может выдержать созерцание высшей славы, и потрясенные духом и телом припадают к земле. Насколько больше кто-либо ищет высшего, настолько больше он повергается в низшие области, если не узнает меры сил своих. Конец цитаты. И далее сказано: «Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: „Встаньте и не бойтесь“». Блаженный Иероним так истолковал эти слова. Так, как они лежали на земле и не могли встать, то он сам милостиво нисходит к ним и прикасается к ним, чтобы прикосновением отогнать страх, и чтобы укрепились ослабленные члены их. И далее мы читаем: «Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса Христа. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: „Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых“». Евангелие от Матфея, 17 глава, 8-9 стих. В самих этих словах: «Возведя же очи свои, они никого не видели, кроме одного Иисуса», — глубокий мистический смысл. Теперь для них и для всех последующих поколений христиан Иисус – это имя и будет единственной хоругвией спасения. И именно об этом новом имени Бога они скажут: «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Книга Деяний, 4 глава, 11-12 стих. И еще в книге Откровения мы находим слова: «Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Откровение 2.17. Смысл этих слов тоже предельно прост. Белый камень — это весть Евангелия о том, что вера в Иисуса из Назарета, как в Сына Божия, очищает от всякого греха. Сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Послание к Римлянам, 10 глава, 9-10 стих. Слова: «И на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Эти слова объяснить еще легче. Именем Иисус в те времена называли многих, но признать в Иисусе из Назарета Мессию, Сына Божия, могли только те немногие, кому открывал сам Бог. Сказано: «Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живаго“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой, сущий на небесах“». Евангелие от Матфея, 16 глава, 16-17 стих. И еще: «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». И далее мы читаем с вами, братья и сестры, далее говорится: «И спросили его ученики его: „Как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде?“ И Иисус сказал им в ответ: „Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все.
Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Евангелие от Матфея, 17 глава, 10-13 стих. Этот вопрос мы подробно рассматривали, когда была беседа о казни Иоанна Крестителя. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 1 по 12 стих. И в 11 главе Евангелия от Матфея, со 2 по 19 стих, где Христос говорит об Иоанне Крестителе после его заключения в темницу. Но какой же самый главный вывод мы можем вынести из свидетельства о преображении Господнем? Я напомню эти слова. «Когда Он еще говорил, все облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Эти слова мы с вами уже слышали ранее, при Иордане, когда было крещение Иисуса Христа. Тогда свидетелем этих слов был один человек, Иоанн Креститель. Когда Сын Божий выходил из воды, он слышал эти слова об Иисусе Христе. Сейчас уже три достоверных свидетеля, Петр, Яков и Иоанн, слышали голос Бога, который свидетельствовал о Сыне. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». Какое еще другое свидетельство о Сыне Божием нужно нам, если сам Бог засвидетельствовал с небес, и были люди, которые не только своей жизнью, но и которые своей смертью засвидетельствовали твердость своих убеждений. Фавор преображения. К чему призывает нас этот праздник? Любой праздник – это некий призыв к нашей совести. Праздник Рождества Христова как бы спрашивает нас, а родился ли ты свыше? Праздник Троицы, Святой Пятидесятницы задает нам вопрос, а принял ли ты Духа Святаго уверовший? Праздник Преображения спрашивает, а когда же преобразится твоя жизнь? Мы устали от наших грехов, пороков, беззаконий. Мы не знаем, что ответить людям. Нам стыдно перед людьми, которые знают о наших грехах. Еще более мы стыдимся Бога, святых ангелов. Какой ответ мы найдем Богу в день смерти, когда душа, отделенная от тела, будет возноситься, и, проходя мытарство, будет видеть хартии, на которых записаны наши преступления? Единственный ответ Богу – это Иисус Христос. Единственный ответ Богу, который может предложить верующее человечество, это вера в Иисуса Христа, как в личного Спасителя. Ибо истина, как мы с вами прочитали сегодня в послании к римлянам, вот эти известные, удивительные слова, 5 глава, 5 стих, здесь сказано, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Поистине, надежда побуждает нас идти в храм на службу. Надежда на спасение, на Божье прощение понуждает нас идти на исповедь, становиться на утреннюю, на вечернюю молитву. Но при всем при этом мы должны осознавать, что всего этого недостаточно. И самый главный ответ, который мы можем предложить Богу, это Иисус Христос. вера в Бога, человека, Иисуса Христа, она реально меняет, преображает жизнь каждого из нас. И как мы сегодня уже читали, я опять хочу прочитать этот стих, послание к римлянам, 10 глава, 9 стих. Давайте запомним этот текст, запишите послание к римлянам, когда будет очень тяжело на душе. Вы прочитаете этот стих из Библии, послание к римлянам, 10 глава, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». И ниже сказано: «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Спасибо всех, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.